эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Идет четвертый день протестов после выборов в Беларуси, которые Александр Лукашенко проиграл. Нападения милиции на манифестантов произошли в 25 городах страны. Задержаны более 5000 граждан. Многих из них избивают, пытают в тюрьмах. За последнюю неделю в Беларуси было задержано более 50 журналистов. В среду прошла женская акция против насилия милиции в Минске. Днем белорусы стали собираться в цепочке солидарности в Минске, Лиде, Гродно. А вечером грозят перекрытием дорог. У нас в студии гость. Вернулся из Минска журналист Daily Storm Антон Старков. Добрый вечер. На связи из Пскова член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. И из Минска по скайпу белорусский политик Анатолий Битько. Ну и позже присоединятся правозащитник Роман Киселев Август и адвокат Борис Кузнецов. Антон, несколько слов хотелось бы, конечно, о ваших приключениях и впечатлениях. Вот как вы пережили последние дни в Беларуси?
Было достаточно напряженно. Вот. Так, давайте начнем вообще с того, что я хочу поблагодарить наше представительство дипломатическое в Республике Беларусь за то, что они вытащили меня, они вытащили моего коллегу Дмитрия Лосенко, военного корреспондента Семена Пегова, основателя проекта «Варгонза». Без вмешательства наших дипломатов не получилось бы вообще ничего. Они проделали совершенно сумасшедшую титаническую работу. Несколько раз объезжали все СИЗО и ИВС Минска, пытались выяснить, где мы находимся, даже в то место, где я содержался, центр изоляции правонарушителей на Крестина. Они заезжали несколько раз, их там говорили, что здесь таких нету, не забирали. Вот. Но они все равно возвращались снова и снова, пока все-таки не добились своего и нас не отпустили.
Ну, вас повязали, они знали, что вы журналист, естественно, все, так сказать.
Да. Мы работали, как полагается, работать с журналистом в таких ситуациях, в манишках с надписью «Пресса». Разумеется, речь не идет ни о каком сопротивлении при задержании. На тот момент, когда к нам подбежали сотрудники ОМОНа, мы уже лежали на земле, положили руки на голову. Я кричал то, что российский журналист. Но, видимо, во всем этом дыму битвы вот, между ОМОНовцами и протестующими это никому не впечатлило.
Но они силу применили против вас какую-то?
Ну, относительно вообще той ситуации, которая в тот момент происходила в Минске, можно сказать, что практически нет.
А как вы пережили эти дни там в СИЗО?
Ну, у меня не было дней в СИЗО. Я там провел чуть меньше суток. Я, знаете, наверное, даже находясь внутри и не видя всей картины, что происходит снаружи, за пределами этого учреждения, не придавал большого значения тому, что происходит. Но я думал, ну ладно, там не в первый раз подержат пару суток, выпишут штраф какой-нибудь или депортируют вон как сотрудников «Дождя». Но депортировать нас что-то не собирались, вызвали на допрос. Ну, на опрос, прошу прощения, это важно. И после этого я как-то начал задумываться о том, что, ну, возможно, нам здесь придется задержаться. Но, слава богу, к тому моменту консульские уже нас нашли и в скором времени вытащили.
А с вами сколько сидело других людей? Вот, как к ним вообще относились?
Конкретно к нашей камере относились хорошо, поскольку мне повезло родиться с российским паспортом, то меня определили в камеру для иностранцев. Вот. У нас была замечательная интернациональная компания, итальянский журналист, швейцарский гражданин, китаец, турок, два гражданина Украины, один киргиз, разработчик Wargaming, и, дай бог памяти, по-моему, все.
Ну, в общем, целый интернационал.
Да, целый интернационал. Вот. В общем, нас там набралось 15 человек, а еще три гражданина Туркменистана были. Вот. Нас набралось 15 человек, ну да, в четырехместной камере.
А на ваш взгляд, вообще ОМОН действовал жестоко?
Да, он действовал предельно жестко.
То есть людей, в общем, хватали, били, не разбираясь?
Ну, относительно той ситуации, я думаю, что можно было помягче, конечно, обойтись с ними.
Ну, то есть с той стороны, со стороны протестующих, было серьезное сопротивление?
Нет, я такого не видел. Скорее всего, если бы у протестующих была возможность оказать серьезное сопротивление, они бы это сделали. Но именно столкновение двух сторон, когда там кто-то дерется, такого не было. Потому что все, что я видел, это то, что ОМОНовцы отгоняют толпу протестующих светошумовыми гранатами, стреляя в них из пластиков, стреляя в них пластиковыми пулями. И до прямого столкновения, то есть когда там какой-то протестующий бьет ОМОНовца, ну, до этого просто не доходило дело.
Хорошо, спасибо. Теперь я обращусь к нашим коллегам. Лев Шлосберг с нами. Лев, здравствуйте. Что вы скажете о том, что происходит в Беларуси? Что это? Ползучая революция, затихающий протест? В общем, ваша политическая оценка событий.
Михаил и коллеги, добрый вечер. На мой взгляд, происходящее в Республике Беларусь – это расставание белорусского общества с Лукашенко. Расставание абсолютно решительное навсегда. Лукашенко никогда никакими средствами не сможет вернуть уважение общества. Он потерял его окончательно. Он не просто диктатор, он человек, организовавший жестокие карательные действия вооруженных сил и правоохранительных органов против десятков тысяч людей. Очень значимы для Беларуси такие ассоциации, которые звучат сейчас в социальных сетях и в многочисленных комментариях. Это каратели и фашисты. Упоминается слово «гестапо» по отношению к охранке. Это не просто образ, это не просто художественные метафоры. Это точная политическая параллель между режимом Лукашенко, который воспринимается людьми именно как оккупационный, самыми мрачными годами 20 века, когда республика была оккупирована фашистскими войсками. До такого нужно было докатиться, Лукашенко докатился. Я не знаю, не могу даже предположить, известны ли ему реальные результаты голосования о том, что была тотальная фальсификация. Я предполагаю, что ему никто давно не приносит плохих новостей, потому что итогом может быть не просто лишение должности, а расставание с жизнью, как был похищен и убит предшествующий председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Гончар в 1999 году. Я думаю, что Лукашенко боятся панически. Думаю, что даже те люди, кто составляет сейчас его ближайшее окружение, включая силовое, просто молят Бога, чтобы он скорее умер, исчез куда-то, улетел куда угодно. Но это вот такое проклятие Беларуси. Что касается прогноза на развитие событий, нет прогноза. Понятно, что Лукашенко перешел все границы, он не заботится больше ни о каком внешнем авторитете, об уважении, об оценке со стороны. Он борется за власть, он не борется за голоса избирателей. Никаких выборов в Беларуси нет, и никто там эти выборы из Лукашенко и его окружения не считает таковыми. Совершенно очевидно, что его задачей было сохранить власть. Он эту задачу теми средствами, которые он использует, пока что сохранил. Я говорю «пока что», потому что в действительности развитие событий в Беларуси остается таким, что я вижу сохраняющиеся шансы на то, что длительный, вязкий и непрекращающийся круглосуточный общественный протест, включая забастовки, публичные акции, акции гражданского неповиновения, может в достаточно близкой исторической перспективе привести к отрешению Лукашенко от власти, возможно, по инициативе его собственного окружения. Но самое главное, что сейчас происходит в Беларуси, это избиения и пытки, настоящие пытки тысяч людей. То, что сейчас происходит в Беларуси, это международное преступление. Его тяжесть, его масштабы выходят за рамки территориальности Республики Беларусь. И, на мой взгляд, при очевидной невозможности расследовать эти преступления силами правоохранительных органов Беларуси и невозможность проведения в Беларуси независимого суда по этим преступлениям, необходимо создавать международный трибунал по расследованию событий августа 2020 года в Республике Беларусь, проводить гласное расследование, благо, что свидетельств опубликовано много, и вести это следствие к независимому судебному процессу вне зависимости от того, совершенно вне зависимости, будут ли на этом судебном процессе присутствовать обвиняемые. Вот такова сейчас ситуация. Главная задача – это защитить людей, вытащить всех, кого можно вытащить из Беларуси, я имею в виду граждан России, и вытащить из белорусских СИЗО и тюрем всех граждан Беларуси, которые там оказались, в том числе и люди, никак не причастные к протесту, которые просто шли по улице, просто сидели на скамейке. То, что мы сейчас видим в многочисленных видео, невозможно назвать иначе, как зверство. То есть людей избивают звери. Эти звери в форме. Значительную часть из них можно найти. Можно установить их имена, можно поставить вопрос об их ответственности. Я уверен в том, что только крайне жесткая международная юридическая реакция может заставить Лукашенко задуматься о последствиях, хотя надежд на это очень мало. Он фактически обезумел. Ждать действий рационального характера от обезумевшего человека невозможно, к сожалению.
Кстати, Александр Лукашенко сегодня появился на публике и с весьма экзотическими заявлениями. Давайте мы их посмотрим, послушаем.
Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы – значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу, те, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан. Не дай бог, кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно.
Ну вот чем обеспокоен Александр Лукашенко. Я сейчас на связи с Анатолием Лебедько, известным белорусским политиком. Анатолий, добрый вечер. Ну, у вас, слава богу, связь по интернету восстановилась. Что вы скажете о том состоянии, в котором находится сегодня господин Лукашенко? Что он, собственно, сотворил сейчас?
Не могу употребить слово «добрый». Скажу просто «здравствуйте». Что касается Лукашенко, ну, выполз он из своего бункера, сделал заявление, которое не вызывает у людей ничего, кроме либо улыбки, либо просто такого откровенного возмущения. Не про это надо сегодня говорить. У Лукашенко было 26 лет, чтобы решить вопрос трудоустройства страны, чтобы десятки тысяч, сотни тысяч людей не выезжали из страны, навсегда покидая Беларусь, приобретая билет в одну сторону или решая вопрос временного трудоустройства в той же Польше, России или Литве. Надо было думать, и времени для этого было более чем достаточно. Сейчас уже поздно пить боржоми для Лукашенко. Тем более, что мы помним, он относительно недавно трудоустраивал любовниц и любовников членов правительства. Вот такое же заседание, такой же круг людей. И он сказал, что вот надо решить все вопросы, трудоустроить всех любовников и любовниц. Ну вот я попытался получить ответ, насколько успешной была эта его операция. По-моему, ему даже не удалось решить эту проблему в масштабе нескольких десятков людей из правительства. Поэтому вот сегодняшнее заявление ничего, кроме недоумения, у людей не вызывает. Мне кажется, он просто теряет ориентацию во времени, в пространстве, он не чувствует ни страну, ни людей под собой. Главная цель у Лукашенко – удержаться у власти, и то, что мы видели, это спецоперация по удержанию власти, это даже не избирательная кампания, не говоря уже о неких стандартах выборов. Спецоперация по удержанию власти. И особенность ее в том, что если в предыдущих избирательных кампаниях Лукашенко удавалось решить этот вопрос в течение одной ночи, сейчас мы переживаем уже четвертый день противостояния и сопротивления. И кажется, на этот раз все будет длиться ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы правитель ушел.
Уверена, что у людей хватит сил вот так вот выходить на улицу, пытаться организовывать забастовки. Забастовки, кстати, пока еще, я вижу, не удались. Ну, какие-то попытки здесь были. Вот эти цепочки и, так сказать, переполненные тюрьмы. Ну, уже там около 6 тысяч человек задержано, арестовано. Много пострадавших. Есть человек убитый, как минимум один. Вот просто как вы оцениваете волю белорусов к сопротивлению сейчас?
У меня также были мысли, что все должно закончиться в день, ну, максимум в два. Но то, что я вижу, три дня находясь в эпицентре этих событий и получив также осколок гранаты, я не вижу страха на лицах людей. Их просто нет. И когда с той стороны люди, закованные там в бронежилеты, начинают грохать щитами, с этой стороны раздаются аплодисменты. Вот первые дни это было вообще такое вот какое-то праздничное настроение у людей. Несмотря на то, что в них начали бросать гранаты, стрелять себе пулями, люди действительно вышли праздновать. И у них было достаточно фактов для того, чтобы быть уверенным, что Лукашенко проиграл, причем проиграл разгромно. Мы на протяжении этой избирательной кампании видели очереди многокилометровые лишь только для того, чтобы поставить подпись за Светлану Тихановскую. Это были очереди не для того, чтобы получить вакцину от коронавируса там, или на какую-то что-то модную одежду по бросовым ценам от кутюр. Нет. Люди часами стояли. И за это время не было практически ни одного пикета в Минске, за исключением там два или три, когда автобусами подвезли там Борисен и официальные профсоюзы. Потом более миллиона людей зарегистрировались, это значит записали свое имя, фамилию и заявили о желании сфотографировать протокол, как они проголосуют. И они это сделали. Более миллиона избирателей из почти 7 миллионов. Это тоже нечто необычное для страны. Мы видели эти опросы социологические, которые, к сожалению, да, это не научная социология, но тем не менее ее проводили везде, где только можно. И рейтинг Лукашенко там пугливо выглядывал из-под плинтуса, из этих 3%. Ну пусть не 3, пусть с административным ресурсом они там еще вытянули на процентов 12-15. Это максимум, это просто вот...
Анатолий, все, что вот я понимаю, да, но это немножко прошлое дело. Но сейчас можно ли как-то достоверно установить результат выборов? Можно ли доказать, что Тихановская действительно победила либо в первом туре, либо должен был быть второй тур со соревнованием между Лукашенко и ней? В общем, как вы докажете тем, кто не верит в то, что Лукашенко проиграл, что он действительно проиграл?
Но у нас есть еще один аргумент. Это голосование честное, которое произошло более чем на 100 избирательных участках. Я напомню, что у нас 63 347 членов участковых комиссий. Они сформированы Лукашенко. Там нет ни одного человека, не было ни одного человека от Светланы Тихановской. Но когда начали считать голоса, вот там, по-моему, 130 или 135 комиссий до сегодняшнего дня, они посчитали так, как надо. И это привело к тому, что мы зафиксировали там 60, 70 и более 70%, под 80% это голоса за Светлану Тихановскую. Сейчас члены избирательных комиссий, где вывесили фальшивые протоколы, а на подавляющем большинстве вообще никаких протоколов не вывесили, они начинают заявлять, что и в их комиссиях они подтверждают, что были совершенно другие цифры. Это факт установленный. И это означает, вот там, где посчитали голоса, это и есть реальный процент. И это означает, что 80% или около этой цифры, да, есть у одного из участников этой избирательной кампании, но это не Александр Лукашенко.
Антон, что вы скажете? Вот что вы, наверное, до того, как вас там захватили, успели с людьми поговорить, вот какое у них настроение? Они действительно считают, что была победа, эту победу украл Лукашенко? Действительно ли, так сказать, вот как пишут, такой массовой ненависти к Лукашенко никогда не было, как сейчас она есть? Ну, в общем, что люди-то вот говорят и думают?
Начать стоит с того, что меня задержали, когда результаты выборов еще не были опубликованы. Меня задержали в ночь с 9 на 10 августа. Соответственно, по одному из вопросов никто ничего прокомментировать не мог по очевидным причинам. Но в целом, да, люди все говорят, то, что сейчас есть реальная надежда на какие-то перемены, на то, что больше не будет, как раньше, ну и просто банальная усталость. Банальная усталость от того, что происходит в стране 25 лет. Понятно, что есть большой запрос на перемены. И вот то, что сейчас символом, гимном всех этих протестов стала песня «Переменцева», мне кажется, это лучший показатель.
Скажите, а вот все-таки Светлана Тихановская для людей – это кто? Это политический какой-то деятель или какой-то символ просто, символическая фигура? Ну, голосуем за нее, раз нет там, не знаю, Бабарика, нет еще кого-то, нет известных политиков. Пусть будет эта вот симпатичная женщина.
Конечно, ну, как говорится, хоть за черта лысого, только не за Лукашенко.
Хорошо. Вот я, кстати говоря, вижу тут действительно сюжет довольно грустный, когда Светлану Тихановскую заставили покинуть сейчас страну и, собственно, сделать ряд заявлений, так сказать, не знаю уж, под дулом пистолета и так далее. Ну, некоторые наши коллеги, они так пишут, что она оставила Беларуси своих избирателей, там, поверивших, что она может быть президентом, оставила в недоумении свой штаб, искавший ее, не знавший, что она бежит в Литву, оставила в заключении своего мужа, благодаря которому стала кандидатом в президенты. Всегда так было, что достойные офицеры не бегут с поля боя впереди своих солдат, что капитаны покидают тонущее судно последними, а здесь так не вышло. На самом деле, какие к ней могут быть претензии? Она просто села не в свои сани, она их не потянула. Честно говоря, с самого начала было понятно, что не потянет, и ей надо было это понять самой, чтобы безответственность не стала ее вторым именем, потому что политик, не умеющий держать удар, и драпающий страны при первой угрозе своей жизни и свободе, это безответственный политик, не стоящий доверия своих граждан. Ну и так далее. Это один такой правозащитник Александр Подрабинок вот так высказался. Опять на меня обидится, что я его цитирую. Что, Лев, вы скажете о роли Светланы Тихановской, о том, что было сделано? Должны ли люди ее критиковать за то, что она, как Жанна д'Арк, не пошла, так сказать, ну я не знаю, на свою Голгофу? Как вы думаете?
Я очень опечален отзывом Александра Подрабинника. Вот просто опечален. Я думаю, что он видит совсем другую ситуацию в Республике Беларусь, чем та, которая существует на самом деле. Я даже не совсем понимаю, нужно ли было такой огромный текст зачитывать в эфире такого значимого СМИ, но речь не об этом. Светлана Тихановская совершила свой личный подвиг. Она заняла место мужа, которого Лукашенко вышвырнул и из президентской гонки арестовал. Вообще в этой кампании Белоруссии жены встали на место мужей. Это мужественный поступок, вот в самом прямом смысле мужественный поступок. Она сделала все, что от нее зависело в избирательной кампании, буквально все и даже, наверное, больше, чем могла себе представить. Она стала символом этого сопротивления, рядовой человек, жена своего мужа, которая не испугалась и вышла на эти выборы. Я думаю, что эти результаты не только для Лукашенко, который до сих пор ничего не знает и, может быть, искренне, если к нему это применимо слово, смотрит на эти 80% мусора, в который превращены честные голоса людей. Я думаю, что Тихановская тоже не ожидала такой массовой всенародной поддержки. Это показывает, насколько сильным является ненависть к Лукашенко и насколько активно общественное мнение, миллионы избирателей Беларуси искали того политика, в кого они могут вложить свои голоса. Это, кстати говоря, урок для России. Урок для всех российских политиков, которые замусорили все наше политическое поле криками про бойкот выборов и бессмысленность участия в выборах. Главный урок событий в Беларуси для России, для нас, российских граждан, российских политиков, что выборы имеют значение, что нужно идти голосовать, нужно показывать, что мы есть, нужно выражать свою волю. Будут другие выборы, и тогда иначе люди будут относиться к результатам выборов. Тогда будет меняться политика. Возвращаясь к Светлане Тихановской, совершенно очевидно, что выиграв выборы, она стала смертельно опасна для Александра Лукашенко. В стране установилось фактическое двоевластие, когда есть избранный президент, которого не допускают к власти, и есть, уже нельзя сказать, президент, человек, политик, узурпировавший власть, совершивший тягчайшее уголовное преступление. Вот мы сегодня с вами видели кадры, сидит Лукашенко в своей обычной позе, перед ним с понурыми физиономиями сидят руководители силовых структур, то есть в резиденции президента Республики Беларусь сидит уголовник, захвативший государственную власть. Перед ним сидят те люди, которые должны немедленно его арестовать, провести следствие и отдать под суд. И это все показывается на всю Республику Беларусь. Тихановская стала смертельно опасна для Лукашенко именно после 9 августа, когда она победила на выборах и стала законно избранным президентом. Безусловно, с его ведома, по его указанию, какими-то явно запредельными способами, средствами ее выдавили за пределы Беларуси. Мы до сих пор не знаем многого, кто его возил, кто с ней общался, кто написал этот текст, который она озвучивала, где эта видеозапись делалась. У нее остался муж, да, в заложниках у Лукашенко. Остались люди, которые с ней работали. Мы еще очень многого не знаем. Любой человек, который сейчас бросает камень в Светлану Тихановскую, ну что могу сказать коллеге Александру Подрабиннику? Оденьте на себя ее плащ. Это Александр, оденьте на себя плащ этой женщины, у которой отняли мужа, угрожали детям, которую каждый день могли убить до выборов. А после 9 августа могли убить тем более, потому что она избранный президент. Она самый опасный человек в Беларуси, это Лукашенко, после 9 августа. Я не исключаю, что статус президента в изгнании может оказаться не худшим вариантом для нынешнего развития ситуации в Республике Беларусь. Ведь Александра Лукашенко признали только политики.
Просто должен на секунду буквально вас прервать, потому что у нас на связи Минск Роман Киселев-Август. Роман, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что сейчас, вот сегодняшний день происходит? Что вы видели? Продолжаются ли сегодня протесты?
Добрый день. Протесты продолжаются, хотя в немного в иной манере. Они отличаются изо дня в день. Вот, сегодня была объявлена своеобразное всебелорусское перекрытие шоссе. И я вот лично обитаю сейчас рядом с проспектом Дзержинского, достаточно внушительное шоссе в Минске. И вот его сейчас пытались перекрывать успешно. Сейчас перекрытие снято. Ну вот я думаю, сегодняшний вечер как раз будет таким переходящей эстафетой из рук силовиков и наверное, протестующих. Похожая история уже немножко развивалась вчера вечером, когда также люди выходили вдоль трассы, и в какой-то момент они пытались перекрывать ее. Приезжали автобусы без номеров, оттуда выбегали люди с гранатами, закидывали, все разбегались по лесам. Ну, в общем, это прям какие-то партизанские отряды.
А вообще у людей какое настроение у тех, кто выходит протестовать? Они готовы продолжать, несмотря на массовые аресты?
Ну, это как бы это самый сложный вопрос. На мой взгляд, чисто стороннего наблюдателя, люди достаточно воодушевлены. Хотя вот эти вот многочисленные аресты, конечно же, бьют по психике. Но мне кажется, то, что критическим здесь моментом является то, что как происходят эти аресты и как ведут себя силовики. И мне очень сложно представить, как простые белорусы, которые это вот все увидели, могут вернуться потом к простой мирной жизни, зная то, что они живут с этими ну, натуральными зверьми в одном государстве, которые сохранят свои должности, которые будут также работать в органах и вроде как должны защищать своих граждан, но являются теперь угрозой номер один для их жизни.
Скажите, а правозащитникам все-таки удается зафиксировать вот эти вот многочисленные нарушения, то, что происходит сейчас?
Ну, и да, и нет. Что-то удается. На самом деле, сейчас самый главный источник информации не столько даже правозащитники и журналисты, сколько обычные люди, у которых у всех есть телефоны, и все что-то пытаются снимать. А если говорить про профессиональную работу правозащитников и журналистов, то она невероятным образом затруднена. Если ты маркируешь себя одним из этих двух нехороших видов людей, то ты автоматически становишься мишенью для силовиков. И если раньше там статус журналиста мог тебя где-то там защитить, сейчас это может вызвать только дополнительную агрессию. Ну, ты можешь лишиться всей там твоей аппаратуры, техники и всего прочего, и самое главное, собственно, записи. Поэтому самый безопасный способ – это либо, опять же, пользоваться открытыми ресурсами, либо снимать, ну, стараться что-то там издалека.
Хорошо, спасибо, Роман. Надеюсь, что вы там как-то выкрутитесь, тем более министр внутренних дел Беларуси снисходительно пообещал больше журналистов, так сказать, не бить и не винтить, если они не оказываются между протестующими и вот, собственно, значит, этим самым силовыми структурами, ОМОНом. Ну, в общем, будем надеяться, что там еще, кстати, задержанных журналистов достаточно много. Вот двое украинцев, я вижу, задержаны там и так далее. То есть каждый день кого-то хватают и сажают. Вот, что вы скажете? Все-таки есть журналистская солидарность? Вот эти вот выступления, которые здесь были, и официальных СМИ, и, так сказать, оппозиционных, они помогли, так сказать, как-то все-таки заставили, наверное, вас выпустить и других коллег?
Конечно, я уверен, что без помощи моих коллег, спасибо всем большое, кто переживал, помогал, я знаю, это очень много людей, причем иной раз достаточно неожиданных, что без помощи нашего журналистского цеха ничего не получилось бы. Ну, к сожалению, жизнь такая, то, что мы уже не первый раз проявляем страховую солидарность для того, чтобы делать добрые дела. И все-таки надо понимать, что да, работа журналиста такая, что мы всегда на передовой, мы всегда находимся под ударом. И...
А белорусские коллеги в каком сейчас состоянии? Наверное, им еще тяжелее?
Я думаю, да, потому что белорусских коллег, скорее всего, я не общался с ними лично, могу предположить, то, что, наверное, тогда, когда их еще задерживали, сейчас же не должны, по идее.
Но не должны, да, теоретически.
Да. Их определяли в тех же изоляторах камеры к белорусам. Вот. Но там тоже не все всегда проходило гладко.
А что значит не проходило гладко? То есть заметно, что все-таки там кого-то побили?
Ну, это, по-моему, еще общедоступная информация. Вот. И это давно не новость, то, что да, если ты попался в Беларуси на протестах, и ты белорус, то есть некоторая вероятность, что в изоляторе с тобой, скажем так, проведут воспитательную работу.
Угу. Ну, воспитательную работу в смысле кулаком там и дубинкой?
Ну, как повезет.
Понятно. Хорошо, а вот скажите, все-таки, как вы видели, ну, есть у протеста какие-то лидеры, или это действительно вот такая вот сетевая какая-то стихия?
Ой, здесь вообще очень сложно. Потому что мне показалось в тот момент, когда я работал, что все происходит достаточно стихийно в первое время. Потом я все-таки начал замечать, что действительно есть люди, которые пытаются как-то всех подбадривать, типа, давайте, ребята, идемте вперед, вон же они стоят. Но я не возьмусь сказать, кто это, какие-то там проплаченные провокаторы, и, может быть, не будем уж рассказывать про иностранных агентов, но, в общем, какие-то это организованные ребята, или же просто как стихийно появившиеся, даже не лидеры, а заводилы. Mm-hmm. Вот. Могу сказать, что это, конечно, такая неприглядная правда, но могу сказать, что на протестах, к сожалению, было заметно достаточно большое количество пьяных людей. Вот. Их ни в коем случае не подавляющее большинство, но, тем не менее, они есть, и как раз-таки они тоже пытаются как-то заводить толпу. Но, понятное дело, что пьяного человека не каждый слушать будет.
Понятно. Хорошо. Анатолий Любедько, что вы скажете? А где, собственно, белорусские оппозиционные политики, которые могли бы сформулировать какие-то требования? Вот народ, люди выходят на улицы, значит, Лукашенко, уходи, я так понимаю, главный лозунг. А где политические требования, которые могли бы сформулировать люди вроде вас? И, собственно, где есть ли какая-то возможность для переговоров? Вот там западные политики говорят о том, что нужны какие-то переговоры, так сказать, нужно добиться, чтобы людей выпустили из тюрем, грозят санкциями. Ну, в общем, где платформа для переговоров с режимом?
Ну, она сформулирована и предельно четко. Во время избирательной кампании это честные, свободные выборы и освобождение политзаключенных. Сейчас к этим двум пунктам добавился пункт «Уходи», он на первом месте. Что еще к этой повестке дня? Она абсолютно исчерпывающая. Она отвечает на требования протестующих. Сегодня нет смысла обсуждать там, экономическую составляющую реформ или что-то другое. Весь этот пакет есть, давно подготовлен. Но сейчас в повестке дня «Уходи», честные, свободные выборы, освобождение всех, кто задержан. Этого более подчеркиваю, чем достаточно. Где политические партии, движения, ну, они были в штабе, часть, по крайней мере, я могу говорить за своих коллег, Объединенная гражданская партия, там 5 человек или 6 человек, доверенные лица, работали в штабе, консультировали, потому как пришло много новых людей без опыта. Спокойно, без всякой там, значит, излишней риторики, показухи. Я сам делал много для того, чтобы стирать вот эту грань между так называемой старой оппозицией и новой, битыми и небитыми, потому как в автозаке все в одинаковом положении. И никто там не спрашивает, сколько ты в политике, состоишь ли ты в политической партии или нет. Поэтому, мне кажется, ситуация сейчас черно-белая, она понятна. И замечу вот свое, выскажу отношение. Конечно, то, что сейчас Светлана Тихановская за пределами Беларуси, это гораздо большие плюсы, чем минусы. Это все-таки уменьшение масштаба проблемы, чем ежели бы она находилась здесь под постоянной угрозой. И понятно, что она не лидер протестов, и она очень четко про это заявила. Она символ вот этих протестов. И в данном ситуации, несмотря на то, что она подверглась давлению, обработке 7-часовой, то, что она выдала в эфир, опять же, делает ей только честь. Да, она сказала, я за то, чтобы был мир, чтобы людей не избивали. Я ожидал, честно говоря, что эти специалисты международного класса, они могли, конечно, или, наверное, старались добиться от нее гораздо большего. А сейчас, находясь за пределами страны, мне кажется, что тут открываются новые возможности. Посмотрим. Возможно, международное сообщество начнет потихоньку, если Лукашенко останется на сегодняшней позиции и продолжит размахивать кулаками направо и налево, как в деревенской драке, то, возможно, станет вопрос, а кто легитимен представлять Беларусь? И у нас есть такой человек, и она в безопасности. Поэтому я думаю, что Лукашенко, наверное, совершил еще одну политическую ошибку, попытавшись выдавить Тихановскую из страны. Точно так же, когда он регистрировал ее как меньшее из всех зол в качестве кандидата в президенты. Если бы он догадывался хотя бы о возможных последствиях для него, то, конечно же, Тихановскую не зарегистрировали бы. И не было бы вот этой мотивации людей выходить на улицу, потому что они-то выходят в большинстве своем не за Тихановскую. Они выходят за себя, за свое право людьми зваться, за честные свободные выборы. Они чувствуют обворованными самих себя. И это очень высокая мотивация, которая создает вот то, что мы сегодня видим на улицах многих городов и регионов, не 25, их значительно больше. Когда я слышу, что выходят люди там в Иваново или Жабинки, это совершенно тихие какие-то местечки, маленькие города. Когда сегодня мы получаем информацию, что ОМОН едет в деревню и в деревне проводит зачистку, автозаки, ОМОНовцы в черном, то мы понимаем, что это действительно проблема общебелорусская для Лукашенко. И если он в первый день стащил все, стянул войска, всех силовиков в Минск, то на следующий день у него возникла проблема. А что делать в обнаженных городах, где, как в Пинске, даже региональное руководство вынуждено было идти в переговорный процесс? У нас сегодня есть информация, она до конца не подтвержденная, но мы слышим эти факты, что среди тех, кто разгоняет белорусов, есть русские. То ли это частные какие-то, то ли бывшие силовики, но они есть, к примеру, в том же Пинске. В больнице находились два спецназовца, то есть они были в форме белорусского спецназа, им там хорошенько досталось, и когда они пришли в себя, у них не оказалось документов, и врачи начали их опрашивать, кто. Оказалось, что это люди, они сказали, что из Вологды. Ну, требуется, конечно, официальное подтверждение этого факта, но вот не хватает сегодня у Лукашенко ОМОНовцев и тот штат, который мы уже знаем, есть такая информация для служебного пользования, что вот этим штатом он не может справиться с тем сопротивлением, которое имеется в Минске и в других городах. Откуда они мобилизуют и кого, это вот хороший вопрос и для отдельного журналистского, наверное, расследования.
Анатолий, а что вы скажете вот о возможности давления Европейского Союза? Вот я читаю, что власти Литвы, Латвии и Польши фактически выступили с ультиматумом, требуя остановить насилие против граждан Беларуси. И Гинтас Науседа, это президент Литвы, заявил, что если это будет предложение отвергнуто, то против Беларуси будут введены санкции. Это серьезная угроза для режима Лукашенко?
Ну, из уст любого легитимного главы государства, страны-члены Европейского Союза, это звучит, да, действительно, как серьезное, как минимум, сегодня намерение, а завтра может быть и план действий. Для Лукашенко санкции, пусть даже точечные, финансовые, визовые в отношении тех людей, кто фальсифицировал итоги кампании, кто отдавал приказы и кто зверствовал и зверствует на улицах белорусских городов, это, конечно, очень чувствительно. Потому как, ну, сами-то чиновники, понятно, в Беларуси люди достаточные, они привыкли уже за эти 20, ну, не полностью 26 лет, хотя бы для большинства, может, и 26 лет, проводить уикенды там где-нибудь во Франции, смотреть на мир с Эйфелевой башни, гулять по Берлину, Праге и так далее. Поэтому для них это чувствительно. Во-вторых, ну, на сегодняшний день чего греха таить. Для Лукашенко за последние несколько лет открылись многие финансовые потоки. Пусть это не поточище, но это ручейки, которые текли в Белоруссии и позволяли Лукашенко в очень сложной экономической ситуации как-то сводить концы с концами. Если это коснется вот кредитных линий, открытых на сегодняшний день, то, конечно, это может быть для Лукашенко очень чувствительно. Это как раз тот разговор, который он понимает лучше всего. Все остальное, там петиции, заявления для Лукашенко, ну, он собственной конституцией поступает, простите, как с рулоном туалетной бумаги. А вот санкции, да, это то, что он не может игнорировать, особенно если мы возьмем, приняв внимание, очень непростые, сложные отношения с российской стороной. Это впервые кампания, когда Лукашенко не получил публичной политической поддержки от Путина, хотя он и поздравил один из первых постфактум, но финансовые потоки просто омелели. Это вот орошенная сухая земля, которая не привнесла ни одного рубля в условный фонд кандидата в президенты Александра Лукашенко. С учетом этого обстоятельства, да, это серьезно.
Хорошо, а теперь вопрос Льву Шлосбергу. Лев, как Россия может повлиять на ситуацию в Беларуси? Довольно такая сложная история. Путин поздравляет, некоторые соратники Путина ведут себя несколько по-иному. Жириновский критикует, Спиваков от ордена белорусского отказывается. А демократы, либералы делают заявление суровое осуждением.
Михаил, я бы не относился с иронией, уж извините, что говорю это в вашем эфире, к реакции российских политиков на события в Беларуси. Все, что происходит в Беларуси, в независимом государстве, в Республике Беларусь, это происходит с нами. Это прямая политическая проекция на Россию. Очень полезно напомнить всем, что в 2004 году обнулился Лукашенко, проведя псевдореферендум с разрешением пожизненного правления, внеся изменения в Конституцию. Референдум проводился такими же способами, как 16 лет спустя, в 2020 году, Путин провел голосование по поправкам в Конституцию. Путин копирует Лукашенко, а мы, к сожалению, политически следуем в фарватере Лукашенко, и это для России смертельно опасно. Да, российские политики, в том числе сегодня группа депутатов законодательных собраний России, я позволю себе назвать имена, депутаты Московской городской думы Евгений Бунимович, Дарья Беседина, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, депутаты Законодательного собрания Республики Карелии Эмилия Слабунова и Иван Гусев, депутаты Псковского областного собрания Артур Гайдук и я и депутат Астраханской областной думы Дмитрий Ануфриев выступили с обращением, политическим заявлением, где, выступая от имени миллионов демократических избирателей России, фактически от той части российского государства, которое представляет демократических граждан, мы заявили о непризнании официальных результатов выборов президента Республики Беларусь. Мы заявили о недопустимости введения с Лукашенко каких бы то ни было политических дел со стороны России, кроме переговоров о его отрешении от власти. И он не может быть сейчас для России никакой стороной в подписании межгосударственных соглашений. Мы считаем, что избранным президентом Республики Беларусь является Светлана Тихановская, находящаяся в избрании. И мы убеждены, что роль России в этой ситуации должна была изначально заключаться не в поздравлении в 11 часов утра 10 августа, а в ведении посреднических переговоров между Лукашенко о его мирном уходе и о законном передаче власти. И эта роль для России являлась бы спасительной и для нашей страны, и для Беларуси. Совершенно понятно, что Путин такую роль не то что не рассматривал, ему эта роль, для него эта роль категорически неприемлема. Но тем не менее, российское общество должно очень внимательно смотреть за всем тем, что происходит в Беларуси. Трехдневное досрочное голосование, по большому счету десятидневное досрочное голосование, появилось не в Российской Федерации, появилось в Республике Беларусь. Возможно голосовать куда угодно и где угодно, появилась в Беларуси. Возможность не применять никакие средства технического контроля в день голосования появилась в Беларуси, потому что фактически это те способы удержания власти, которые являются универсальными. И Путин – это ученик Лукашенко. Мы должны очень хорошо понимать, что перед нами сейчас, перед всей страной, перспектива 2021 года, когда состоятся выборы депутатов Государственной Думы России и целого ряда законодательных собраний, в том числе и тех депутатов, которые подписали это обращение, и в 2024 году, или, может быть, раньше, я не исключаю этого, выборы президента России. Поэтому мы должны видеть все, что происходит в Беларуси. Мы должны открыто заявлять о своей солидарности с гражданами Беларуси, с избирателями. Мы должны говорить о пытках, мы должны говорить о тысячах задержанных, незаконно задержанных и избитых людей. Мы должны давать понять, что мы сделаем все, что в наших силах, как бы скромными эти силы ни казались сегодня, для недопущения белорусского сценария в России. Потому что этот сценарий в нашей стране может привести к арестам не тысяч, а миллионов людей. К избиению, ранению и гибели не десятков людей, а сотен тысяч людей. Мы Россия, мы большая страна. Наша ответственность политиков, российских политиков, заключается сейчас в том, чтобы предупредить всю страну об этой опасности и предупредить Путина о том, что мы видим эту опасность. Мы понимаем, что он делает, мы понимаем, куда он ведет страну. У нас есть единственный способ борьбы с бесправием и вот с этой политической трансформацией в гестапо – это гласность. Это открытое формулирование своей позиции. Мы определяем планку свободы слова в стране. В таких передачах, как у вас, в других немногочисленных независимых СМИ в нашей стране. Мы определяем планку свободы слова и свободы массовой информации. От этого зависит, сможем ли мы сохранить политическую свободу в России. Это наша работа сейчас, мы должны ее делать.
Ну, свободы осталось, к сожалению, не так уж много. А да, теперь время для опроса, что россияне думают о ситуации в Беларуси.
Что может произойти в Беларуси?
В Беларуси, я думаю, не будет так, как на Украине. Будет все в этих ежовых рукавицах, и никаких изменений не будет. Ну, на данный момент. Потом, может быть, в будущем поколение чуть-чуть меняется, у них новые уже приоритеты. Хотелось бы, вот честно сказать, хотелось бы сказать, хорошо, нет, они прорвутся, но на данный момент нет.
Наверное, успокоится так же, как и в Хабаровске.
Народ победит.
А человек, который уже 26 лет у власти, он ее, конечно, не захочет отдавать. Но вся сменяемость необходима, кстати, это касается нас, что.
Да, они устали. Устали, они хотят поменять что-то. А Лукашенко это, ну как его называют в Беларуси, батька, да? У него какой-то такой авторитет был, ну как-то же он продержался эти 26 лет. Поэтому здесь его сложно, наверное, будет сместить.
Конечно, я считаю, что изменения, пришло время изменений, да. Но очень хочется надеяться, что человек уже дорос до того, что эти изменения могут происходить спокойно, разумно, деликатно, тактично и так далее.
Все зависит от того, как Лукашенко будет себя вести. Если все это он жестко придавит, и если будет кровь, то тогда все это он успокоит, но как бы тема не будет закрыта еще.
Путину не выгодно, чтобы его смещали, и Путину выгодно, чтобы он оставался. В общем, это спорный вопрос. Я не политик, но мне кажется, все равно народ отстоит свое.
Ну, у нас сейчас на связи Борис Кузнецов, известный адвокат. И я хотел бы спросить, Борис, здравствуйте. А что вы думаете о ситуации в Беларуси как юрист?
Вы знаете, я думаю, что это тот же самый сценарий, который сейчас происходит в России. Это насильственный захват и удержание власти. Это с точки зрения уголовного права, что в России, что в Беларуси. Это уголовное преступление. И я надеюсь, что и президент Беларуси, и президент России за это будут отвечать перед судом.
Борис, я хотел, собственно, вас выполнить свое обещание. Я вас подключил, потому что вы занимались много лет, собственно, делом о гибели подводной лодки «Курск». Сегодня печальный юбилей, 20-летие этого события. Почему об этом важно сейчас вспоминать? Что началось с этого, вот, с этой трагедии?
Ну вот меня очень часто спрашивают, каковы уроки Курска. Так я думаю, что самый главный урок Курска усвоил никто иной, как Владимир Владимирович Путин. И это первое, что он лишил независимости целый ряд средств массовой информации, особенно это Первый канал, НТВ, которые критиковали Путина. И руководство военно-морского флота, руководство Северного флота за ложь, за то, что они умышленно искажали обстоятельства гибели Курска. Это первое. Второе. Значит, Путин ликвидировал в вмешался в ту область, в которую он не имел права вмешиваться. Это речь идет о вмешательстве в судебную власть. Именно Путин принял политическое решение не привлекать никого к уголовной ответственности. Таким же образом он принял такое же решение по целому ряду дел. И, по сути, сегодня и Конституционный суд, и Верховный суд, и вообще суды по актуальным делам, имеющим общественное значение, по существу являются структурными подразделениями администрации президента России. Вот что называется уроки Курска.
Ну, мы помним появление Путина на экране CNN. Я думаю, что это впечатляет и до сих пор. You tell me, what happened with the submarine? Она утонула. Вот вопрос Льву Шлосбергу. Лев, почему общество простило Путину вот это все и трагедию, потерю времени на спасение людей, цинизм? Там же было не только это, он и вдов моряков называл шлюхами.
Михаил, я считаю, что общество не простило Путина. Я не вижу прощения общества. Кто-то забыл, кто-то вспоминает об этом нечасто. Вот, допустим, для Пскова Курск – это очень близко. Есть атомная подводка, есть атомная подводная лодка Псков, очень близкой категории, как и проект Курск. И многие моряки, которые служили на подводной лодке Псков, до этого служили на Курске. Они все были знакомы между собой, семьями. Они служили и жили в одном и том же военном городке Ведяево. Это все близко. Об этом, к сожалению, как правило, вспоминают только по августам. Но вспоминают. И в разговорах между военнослужащими эта тема звучит, и в разговорах между семьями военнослужащих эта тема звучит. В Пскове, во всяком случае, это не забытая тема. И один из псковских ветеранов военно-морского флота, капитан первого ранга Ковалев, у которого мы брали интервью 20 лет назад, с этой новостью вышел первый выпуск газеты «Псковская губерния». Это было буквально 16 августа 2000 года, и Ковалев сказал в своем коротком интервью, мы вынесли эту фразу в заголовок, «Они не застрелятся от позора». Вот я до сих пор помню это его интервью и эту фразу, и я понимаю совершенно, что это мнение не изменилось, не простили, не забыли. Это все рано или поздно сольется вот в эту общую память, память общества, которая способна менять общественные настроения и в итоге менять политическую ситуацию в стране. Курск не забыт. И я очень благодарен вам, что вы сегодня вспомнили о трагедии Курска. Это еще одно напоминание людям. Ведь на самом деле, что мы увидели 20 лет назад? Мы увидели, что Путин бесчеловечен. Это самое страшное, что можно было увидеть тогда, в 2020 году. Прошло несколько месяцев с момента его избрания. Еще миллионы людей не поняли, кто избран президентом России. И в тот момент все оцепенели. Он не поехал, он не откликнулся, он не принял международную помощь. А СМИ, независимые СМИ, писали тогда про этих людей, еще неизвестно было, сколько их точно, потом уже посчитали, потом прочитали записку лейтенанта Колесникова. Этот ужас, вот это чувство холодного ужаса. Я помню, как люди ходили по улицам, говорили в автобусах, везде, ни о чем не говорили, кроме Курска. Это говорили десятки миллионов людей в стране. Они не забыли. Путину не простится эта бесчеловечность. Это самое страшное, что может быть с президентом. Это бесчеловечность. И уроки 2020 года, они все, уроки 2000 года, 20 лет спустя, они с нами, они с российским обществом. Когда они проснутся в полной мере, жизнь покажет. Я не думаю, что это исчезнет. Это не может исчезнуть.
Ну, я надеюсь, что события, которые мы видим в Беларуси, пробуждение там действительно протеста гражданского общества и Хабаровска, о котором мы тоже будем обязательно говорить в следующих передачах, показывают, что не все безнадежно. Люди действительно просыпаются, просыпается и память, память историческая. Я благодарю всех участников нашей передачи и тех, кто был в финале, Бориса Кузнецова, Льва Шлосберга, вел ее Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.